Хорошо. Мы с вами читали 14 главу, и, насколько я помню, до конца. Да? И эта глава была посвящена в основном чему? Там были несколько эпизодов, да, которые, как сказать, на которых видно, что мешает человеку верить. Вот, ну, доверять Богу, точнее так. Да? И в начале там такая вот странная, как будто бы, ну, как это вписывается, но тем не менее она, ну, достаточно в этой схеме, да, это история с Иродом, верно? Да. История с Иродом, точнее, история с Иродом и Иоанном Крестителем. Что Ирод убивает Иоанна Крестителя по прихоти, вот, ну, как сказать, вот, своей, по сути дела, прихоти. Там не виноватая, ну, как бы сказать, ну, конечно, дамочка там, что называется, еще та, да, когда, ну, как сказать, вот когда девушка просит, ну, как сказать, с такой просьбой подходит к, скажем так, за наградой, да, голову человека, это тоже само по себе дико, конечно, но вообще все здесь в руках Ирода. То есть он сам восторгается этой дамой и говорит все, что хочешь, потом дает слово, что обязательно, потом, когда у него просят абсурдную совершенно просьбу, он, в общем-то, как будто бы, да, не может сказать, хотя, конечно же, может по нормальному счету. Единственное, да, и потом, единственное, что нужно в этой истории, ну, вот это, ну, отказать, чтобы отказать, наверное, воля человека и правильные приоритеты, потому что нету такого закона, то есть что это такое, это нету такого закона, то есть он же старый, он не нарушает никакого закона тем, что может помиловать, да, вот его просят вот такую делать дуть, да, в этом плане он волен поступить как человек нормальный. Хотя давление, конечно, чем выше человек, ну, как чем выше пост у человека, тем давление на него больше. Согласен. То есть тут тоже не просто так. Вот, поэтому и второй стих свидетельствует нам, в принципе, как за Косину, у Марка это более ясно описано, что Иоанн, ну, как, что он жалеет, а Ирод жалеет о том, что сделал с Иоанном. Потому что когда он слышит об Иисусе, у него сразу возникает какая-то дикая, как это сказать, такая вот идея совершенно, что это Иоанн воскрес, да? То есть у него очень хочется, чтобы эта голова обратно отросла, да? Хотя много очень, ну, в жизни таких случаев, когда уже назад ничего не делаешь. Даже говорят, слово не воробей, вылетело тоже, не поймаешь. Так вот, в отношении Ирода, что мешает ему верить? Бога, в дела Божьи. Страх перед людьми, да, на самом деле, потому что он, ну, как реально он связан с этим страхом, когда на самом деле он не может делать дела Божьи, не может верить, не может объективно воспринимать все, что происходит вокруг него, из-за того, что он связан какими-то вот условиями, ну, можно так страх как-то перед людьми, страх показать, может быть, не потерять какие-то привилегии, страх потерять какой-то там авторитет, уважение и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, по большому счету, он дико боится людей, похоже, что. Иначе бы он таких вещей не делал. Вот, поэтому вот в его случае это, на самом деле, очень серьезная помеха для веры. Он даже, ну, как я подчеркиваю, даже вот этот страх перед людьми, он даже не дает возможности ему объективно оценить то, что происходит. Да? И это, в принципе, является большой проблемой до сегодняшнего дня. То есть люди боятся объективно оценить все, что происходит вокруг него, Божью работу вокруг себя. Да? Допустим, очень простой пример. Я думаю, что многие, вы, наверное, встречали в своей жизни людей, и, наверное, не одного, который симпатизировал вашей вере. Да. Да? Да. То есть который симпатизировал вашей вере. Они понимали, что то, что вы делаете, правильно. Они понимали, что так, как вы верите, это лучшее, что они видели в своей жизни. Верно? Но страх перед людьми, перед тем, что их там обвинят как-то, обзовут как-то, заподозрят в каких-то там, ну, как симпатиям к вам и так далее, он их сковывал и не давал им двигаться дальше. И они вынуждены были, буквально как вот этот Ирод, отгонять от себя вот эти хорошие мысли. Для чего? Для того, чтобы не показаться, ну, как сказать, не попасть в немилость к людям, да, то есть окружающим их. Вот, это очень такой наглядный пример, очень яркий до сегодняшнего дня действующий. Даже в ту же самую ловушку попал Иеруб, когда страх перед вот этими вот возлежавшими, которые все были ниже его по званию, и все, в общем-то, они ему подчинялись, но тем не менее, вот он даже перед своими подчиненными боялся как-то вот выдать свою какую-то там симпатию к этому Иоанну Крестителю, Богу и так далее, и так далее. В итоге и в отношении Иисуса Христа он с ним тоже разминулся. Почему? Потому что он не видел в нем того Мессию, который пришел, а видел в нем всего лишь возможность исправить какие-то свои ошибки старые. Тоже такая вот, к сожалению, грустная история. По большому счету. И я думаю, что тоже и люди многие сегодня тоже как в отношении Христа не рассматривают Христа как, ну, то есть вот это вот страх перед людьми вот мешает им тоже двигаться дальше, и они тоже Христа также рассматривают как Ирод. Не видя в нем какой-то перспективы для своей жизни, они просто пытаются его использовать для того, чтобы как-то, ну, как это сказать, исправить какие-то старые ошибки своей жизни. Им нужно, то есть люди входят, допустим, в храм, без конца каются, или люди ходят в церковь, без конца каются, да? Что это такое? Та же самая попытка, что и у Ирода, да? Им нужен Христос, но нужен для того, чтобы как-то вот исправить то, что они уже натворили. Вперед двигаться за Христом они не хотят. Они живут дальше, они делают такие же пакости, как Ирод дальше, они делают такие же ошибки, как Ирод дальше, но двигаться со Христом вперед они не хотят, у них нет этого плана. Христос им нужен для того, чтобы немножко полегчало в отношении своих прошлых грехов. Успокоиться, да, немного. Вот. Тоже такая вот беда, да? Затем Матфей повествует, что после этого случая с Иоанном, мы про Иоанна не говорили, но можем сейчас немножко сказать, да, мы говорили перед этим, когда он сомневался, Иоанн заканчивает рано свое служение, да? Он провестник Иисуса Христа, практически на полгода его старше всего лишь. И мы видим, что жизнь Иоанна обрывается и заканчивается очень трагично. Да? Вот так вот. Раз и все. Вопрос, как бы сказать, рациональности и где был Бог во всей этой истории, да? Конечно же, может стоять в жизни людей, если серьезно в этом задуматься, разбираться. Если представить себя на место Иоанна Крестителя, да, то есть ты послужил для Господа, очень много сделал, вдруг такая вот черная полоса в твоей жизни, и заканчивается твое служение очень трагично. И вот так назовется, что считать. То есть у него было много энергии, судя по всему, у него много было желания и стремления служить Господу дальше, как у всякого нормального, я подчеркиваю, человека, у него было желание жить. Нету, ну, людей, с, ну, как сказать, нормальных людей, здоровых, я имею в виду, людей с желанием помереть. Мы с вами так устроены, что хотим жить. Да? Поэтому мы, как бы сказать, ну, мы смиряемся, если нужно умереть, да? Но мы не желаем этого, да, в своей жизни.
Да? А чего? Странно.
Петя хочет помереть.
Христиане или кто?
Христиане.
Ну так жизнь Христос, а смерть приобретение. Чем быстрее ко Христу, тем лучше. Ну как-то.
Ну вот так вот надо делать выбор.
Как ты уйдешь.
Ну что значит смотря как уйдешь? О, началось. Так тогда смотря как уйдешь, уже придет действительно, ну как сказать, предел же есть все равно жизни человека. Ой, Господи, я еще не готов. Ты мне дай приготовиться.
Что? Дело не в приготовленности.
Ну, а в чем?
Дело в Божьей воле.
Вот именно.
Дело не в приготовленности, дело в Божьей воле. Если Господь определил, ты, ну как сказать, да, если призывает, то и сиди, где сидишь.
Не, ну понятно, никто же смерти не ищет, но бояться ее почему-то, я не знаю.
Мы не про боязнь говорим, мы говорим про, ну как сказать, про искать смерть. Про состояние, да, которое...
Да ладно. Господь приготовил значительно лучше на небесах, нежели вот здесь, на этой земле. Здесь плач, скрежет зубов, обиды и так далее. Там всего этого нет? Не понимаю.
Ты конкретно хочешь, что сегодня прямо умереть?
Если Господь призовет, слава Богу.
Вот и мы о том же.
Ну, если вы о том, тогда хорошо. Но буквально минуту назад вы уже говорили не о том. Ну, ладно. Павел говорит, я хочу разрешиться и быть со Христом. Это значительно для меня лучше. Тогда как? Тогда что с Павлом было? Что такое? Так,
а он дальше что он говорит?
Там Павел,
дальше он говорит, что я останусь, потому что знаю, что нужно будет. Вот и все. Да.
Вот и все.
И Петр говорит, Господь мне открыл, что я скоро оставлю земную хижину. И он не плачет, он попав в тюрьму, не спит спокойно, да и все между воинами скованы. Зная, что завтра выведут его и отрубят голову. Как.
Я еще раз говорю, он не бегал специально там это самое перед Синедрионом и кричал, эй, я тут, давайте быстрее меня убивайте, а то я уже хочу к Господу. Нет, он не искал этого. Он, когда, он делал то, что ему Господь поручил, когда вдруг, если Бог определил, да, то на самом деле мы понимаем, что нужно, значит, нужно. Тут уже бояться, наверное, тоже не стоит, если Господь дает мир и утешение. Молодой человек, который, в общем-то, хочет жить и хочет служить, похоже, судя по тому, что посылает к Иисусу Христу этих послов еще при жизни и спрашивает, ты ли тот, или нам другого ждать. Вот этот самый, он, ну, как бы, заканчивает свою жизнь вот в расцвете, да, и мы, на самом деле, ну, как бы, почему я этот вопрос немножко шевельнул сейчас, потому что иногда, ну, как бы сказать, Господь определяет, вот, ну, по своей воле, столько кому прожить, да. То есть Иоанн не согрешил, потому умер, да? Иоанн не сделал какую-то ошибку, и потому Бог его там как бы прибрал, что называется, да? Как иногда свойственно, ну, некоторым людям так ориентироваться, да? Потому что если вдруг что-то там случается с нами, да, мы говорим, Господи, вот за что мне такая вот судьба, да? Вот почему мне вот это вот такое мой выпало, да? Вот я... Может, мне что-то надо покаяться, или, может быть, мне нужно что-то там, ну, как бы там, как-то себя исправить там, и так далее. Почему на меня такое напало? Вот. Мы видим, что в его жизни не было ничего. Он выполнил свое служение, он выполнил волю Божию, он исполнил свою миссию, и Господь определил для него вот такую судьбу. Молодую, яркую, короткую жизнь. Вот так. Это... В плане вопросов, ну, как бы сказать, какой вот, ну, как бы сказать, есть ли какой-то стандарт в отношениях вот нашей жизни, да? То есть сколько нам прожить? Одни живут долго и умирают в глубокой старости, да? Другие живут меньше, умирают пораньше. И тут уже с этим, ну, там, скажем, это потому что Бог, написано, сосчитал наши дни. И Господь дал нам возможность прожить именно столько и именно так, как, в общем-то, как мы прожили. И, ну, вот как я уже говорил, вопрос смирения нашего. То есть мы можем смириться и сказать, Господь, в руки Твои отдаю свой дух, да, и на самом деле делаю это без сожаления, потому что, ну, у Тебя лучше. Либо мы будем там как-то так паниковать и это самое, ужасаться там и так далее. Но в любом случае, ну, все в руках Божьих, да, мы понимаем это. Но я к тому, что на самом деле, то есть то, что здесь вот произошло, да, выглядит очень страшно. Молодой человек, Божий служитель, страшная смерть, да. Был в этом Божий какой-то промысел и Божий план? Христос объясняет, что да. Это не то, что Бог не доглядел. Это не то, что Иоанн там потерял веру и потому умер, и не то, что там еще что-то такое произошло, ну, что, в общем-то, как сказать, было виной там, причина вина там Иоанна там, или там еще кого-то там, учеников Иоанна там, или людей, или еще что-то такое. Господь так определил. Следующий эпизод, который мы читаем, это то, что Христос вместе с учениками удаляется в пустынное место, и там сбегается много людей. Туда, в это пустынное место. Если это события, вот эти два события связаны, а, в общем-то, они могут быть связаны, то тогда тоже ничего удивительного. Ну, сама ситуация страшноватая и настроение тревожное. Да? И люди, и Христос, и люди там оказываются не случайно. И Господь через своих учеников совершает это чудо умножения хлебов. Да? Мы с вами примерно считали, что где-то около 3 тонн хлеба прошло через руки учеников. Да, вот этих вот учеников. То есть это не могло произойти через руки одного Иисуса Христа, потому что его просто бы завалило этими хлебами. Да? Поэтому, скорее всего, это чудо происходило технически, судя по всему, в руках учеников. Потому что им нужно было ломать этот хлеб и раздавать, и он, похоже, что никак не кончался. В итоге, после вот этого, по сути, чуда, очень яркое чудо, замечательное чудо, да? Вот это вот происходит у них на глазах, я думаю, что настроение у них какое? Радостное, вдохновленное очень, потому что Господь доверил им на самом деле такую, интересную вещь очень. Они выступают в роли источника благословения, и я думаю, что тоже это не случайно связано со смертью Иоанна Крестителя, потому что Христос готовит их, что Он тоже когда-нибудь уйдет похожим образом. Да? И они уже, они уже вместо Христа выступают источником этого благословения. Христос благословил, но источником были они. То есть люди видели, что у них в руках не кончается хлеб, не у Иисуса. Да? Вот. И Христос показывает, что вот вы вместо меня скоро будете служить, потому что со мной тоже похожая вещь может случиться, о чем еще он пока не говорит, но впоследствии уже скоро заговорит. Вот. И ученики, и люди очень вдохновлены вот этой вот удивительным умножением хлебов, потому что еще после того, как они съели, просят собрать остатки и набирают аж 12 корзин. Хотя там и одной корзины не было, то есть явно, что, что-то сверхъестественное. Божья забота огромная. Божья милость огромная, Христос позаботился обо всем, то есть ученики сначала прикидывали, что это огромная сумма, да, что тяжело добыть где-то в пустыне столько хлеба. Христос совершает такое вот чудо благословения и заботы о людях, и после этого написано, принуждает их, заставляет их, что сесть в лодку без него и отплыть обратно. То есть мы говорили, что они путешествовали, скорее всего, где-то вот здесь вот, от населенных вот этих вот пунктов, от населенной части Генезарецкого озера, скорее всего, вот сюда вот, на южную сторону озера, я думаю. Потому что она почему-то, я не знаю, я там не был, но почему-то она не заселена вот была тогда, в тот момент. Здесь уже были эти самые, тоже не заселенная часть, но тут уже были эти греческие поселения. А галилейские поселения, они были вот на западном берегу этого озера. Вот. И населенная часть была только южная. Вот. Потому где-то здесь вот они отдыхали, точнее пытались отдохнуть, потом возвращались обратно сюда же. Вот. Заставляет их сесть в лодку и плыть куда-то вот туда. Да? Середина пути еще только пройдена. Такая вот небольшая совершенно. Да? Сколько тут? Ой, сейчас по масштабу посмотрим. Где-то не более, где-то 6-8 километров. Здесь, грубо здесь, скажем, 15 километров вот здесь вот от одного края до другого, чуть больше, может быть, 16. То есть это 8, это самое, где-то 8, около 8 километров они всего лишь проплывают, и на этих 8 километров они потратили 9 часов. То есть и ползут медленные черепахи. Ветер противный, написано 1 км в час скорость. Да? Пешеход идет со скоростью 2-3 км в час. Ползут очень медленно, медленные черепахи, что называется, ползут. Очень устали, ветер противный, волны заливают лодку. И видят, что кто-то к ним приближается. Да, по воде. И там очень много, сначала встревожились. Потом от страха взрослые мужчины начали кричать, что это призрак. Потом это самое, там, то бишь, что-то бесовский дух. Оказалось, что это Иисус. Вроде бы, когда он окликает их, Петр еще как бы так не сильной верой: «Господи, если это ты, позволь мне пойти к тебе». И тоже идет, и тоже пугается, и тоже тонет, и «Господи, спаси», и так далее, да? И мы с вами тоже говорили, тоже такой момент, что с вот этого удивительного служения, когда Господь нас, ну, скажем так, учеников, или вот как я хочу, чтобы вы ассоциировали себя с ними, использовал, да, в таком чудесном служении, прошло всего лишь 9 часов. Да? Ну, пускай 10 часов. Совсем немного, что называется. Но устали после этого, но вымокли после этого, и но уже где Господь. Да? Христос укоряет их за неверие и за маловерие. Почему? Потому что урок, что называется, не усвоили. Да? Урок не усвоили. А урок был какой? Что Богу можно доверять. Что Господь решает самые неимоверные проблемы. Да? И на самом деле, когда Христос вошел в лодку, ветер прекратился, и все утихло. И 33 стих, бывшие в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты Сын Божий. Ну, и хотя бы в этом, слава Богу, у них все было нормально. Да? То есть они, видя, что как это сказать, стихия тоже подчиняется Иисусу Христу, они хоть в этом сделали правильные выводы. Так вот, следующий момент, что человеку очень часто мешает верить, это что? Наши эмоции. Наши эмоции. Не то, что даже страх, а просто эмоции. Да? То есть, когда нас перехлёстывают какие-то моменты, то есть, когда на самом деле что-то, либо какая-то вот дикий страх какой-то, либо какая-то там тревога, либо какая-то усталость, либо какая-то там паника, либо еще что-то, какие-то моменты. То есть, вот это тоже, на самом деле, реально сбивает человека с правильного ориентира. Да? Потому что правильный ориентир в данной ситуации это, ну, как, а какая, какой выход, какая помощь во всем этом деле? Как можно вот сориентироваться, чтобы выжить, да, в нашей вере, скажем так? Как-то научиться верить тому, что ты помнишь, верить тому, что ты знаешь в отношении Бога. То есть нам нужно на самом деле не забывать вот тех, ну, как бы сказать, тех качеств, как бы, которые помогали бы нам сориентироваться в этой ситуации. Потому что эмоции, они очень-очень-очень, ну, как бы громкие в жизни человека. Да? Когда больно, когда страшно, когда усталый, когда еще что-то такое. То есть они у тебя, ну, когда раздражен, да, они у тебя пытаются перекричать тебя. Да? То есть и отвлечь, и все внимание отвлекая на них, то мы становимся, к сожалению, очень легкой игрушкой в руках лукавого. Да? Потому что он умеет управлять этими эмоциями. Заметьте. То есть, как быстро, как легко можно вывести христианина из себя, если умело пользоваться. Хорошо, когда в последний момент помню про Господа. Да? Но я имею в виду, что та ситуация, когда у нас есть возможность решать. Да? Почему я вспомнил, что христианина очень легко можно вывести из себя умеючи. Да? То есть, где-то что-то там, кто-то там на тебя там рявкнул, да? Там, или так... как это сказать, там, припугнул, или наоборот, оскорбил, или наоборот, еще что-то такое, да, или еще что-то такое, и уже эмоции начинаешь закипать, да, начинаешь закипать, начинаешь там это самое, там что-то тебя, начинаешь терять контроль, и как, да, мысли всякие начинают кружиться, и так далее, и если вот этому всему поддаться, где ты окажешься? Мы должны понимать с вами, да, что в нашей жизни будут эмоции, как и в жизни учеников. Но важно, чтобы эти эмоции, они не захлестнули, чтобы не стали, ну, как бы сказать, водимыми вот этими самыми эмоциями. Потому что у нас может быть и гнев на какое-то там оскорбление, наше праведное возмущение. И мы можем даже сравнивать себя с Иисусом Христом, раз он гневался, мне тоже типа можно. Да, это самое. И мы можем там, допустим, испытывать горечь, обиду или еще какие-то вещи, там, страх, там, панику, усталость, там, дискомфорт и так далее. Но все эти вещи, они должны быть подчинены чему? Духу Божьему. Духу Божьему. Более того, я скажу, Дух Святой назван Духом Утешителем. А утешать нужно когда? Когда плохо. Поэтому я так скажу, присутствие Духа Святого будете ощущать в большей степени, когда вам плохо, чем когда хорошо. Потому что некоторые считают, что только эйфория это является, ну, причиной, ну, как свидетельство присутствия Духа Святого. То есть, если мне вообще уже там, вот как это сказать, там весело, здорово и хорошо, я на седьмом небе себя чувствую, то вот это Дух Святой. А если плохо, а Христос, рассказывая о Духе Святом, он говорил, что Дух Святой, он является прежде всего Духом Утешителем. А утешитель нужен, когда тебе плохо. Поэтому получается, что с Духом Святым больше чаще всего встречаешься, когда наоборот в тяжелых ситуациях. Вот, поэтому он для нас и дан, чтобы вот в тех тяжелых ситуациях, когда нам страшно, грустно, трудно, гнев какой-то пытается нами овладеть, или усталость какая-то, или еще что-то такое. Вот в этих ситуациях нам побеждать эти эмоции как? Духом Божьим. Духом Божьим. Как довериться? Дух Божий обеспечивает связь нашу с Богом. И связь с Богом у нас через Его Слово. Когда Слово Божье, оно регламентирует нашу жизнь, да, и когда ты, допустим, хочешь там обидеться, и Слово Божье говорит, прощайте, как Христос простил вас, да, а ты говоришь, да нет, сейчас не могу, попозже прощу, сначала скажу все, что думаю. А так нельзя. Или когда это самое, или когда гнев пытается вас вами завладеть, а Слово Божие говорит, гневаясь не согрешайте. Да? Да, и солнце да не дойдет во гневе вашем. Да? Или когда это самое, или когда там обида, там, ну, в смысле, или, может, когда там возмущение какое-то, да, такое поднимается, да, а он говорит, не мстите за себя возлюбленные, а предоставьте то. Судье праведному, потому что у меня отмщение, я воздам. То есть Бог будет говорить к нам, утешая нас словами, да, и из Писания. Если и в этот момент, как правило, вы знаете, что в этот момент слова праведные приходят. Правильные приходят слова, да. Мелькают в нашей голове в тяжелых ситуациях такие правильные мысли, да. Они присутствуют, и это, в общем-то, Божья заслуга. Потому что если бы их не было вообще, нам не за что вообще было держаться. Но они присутствуют. Но эмоции в этот момент, они, как правило, бушуют. Да? И наша с вами задача, что? Отвернувшись, постараться отвернуться от этих эмоций с Господом, да, с Божьей помощью, там, не знаю, попросить помощи или там еще чего-то такого. Да? И повернуться, сосредоточиться на чем? На тех словах, которые Господь нам сегодня говорит, которые сейчас вот говорит нам Дух Святой, да, из Писания, вот эти вещи. Потому что они помогут нам на самом деле выйти из этой ситуации победителями. Потому что если ты поступишь по воле Божьей, ты победил. Если ты поступишь по воле эмоций, которыми, как правило, управляет какая-то злобная сила, да, то тогда ты проиграл. И потом потом придется там исправлять, жалеть, как это сказать, платить какую-то цену. А? Да, вторая попытка может быть и так далее, и так далее. Вот, кстати, что с учениками произошло, да? Этот урок впоследствии будет повторен буквально, заранее говорю, один в один. Как мы уже говорили, в 33 стихе, все-таки, слава Богу, делают правильный вывод и говорят, что истинно ты Сын Божий. Да? Потому что не может человек приказывать погоде, точнее не может, но она его не слушается. А если она слушается, тогда это уже хозяин погоды. Хозяин погоды один. Кто? Господь. Бог. Нужно понимать, что, как это сказать, нужно понимать, что Христос здесь говорит от первого лица. Мы можем там просить у Господа, чтобы он как-то прекратил там что-то, какое-то отношение погоды там и всего остального. И мы можем знать от Господа в отношении того, что она скоро прекратится, как в истории с Павлом. Да? Если помните, во время шторма Павел говорит римскому сотнику, Бог мне открыл, что все будем живы и что все это скоро прекратится. Да? И а буря там уже сколько там, неделю было или сколько там? Аж две недели их болтало. Да, 14 дней. Аж две недели их болтало. То есть представляете себе, какой там масштаб. Вот. И в итоге. И в отношении вот вопроса Петра, а что бывает, когда вот видите, то что бывает прекратилось, ну, в смысле, прекратилось, ну, как сказать, сегодня, если вы заметили, погода переменчива. Да, и вот мы шли в церковь, это самое, вроде дождик начинался, а пришли уже его вроде как бы и нету. Если кто-то шел и приказывал в этот момент, он может записаться на свой счет перемену погоды, но мне кажется, она бы без его приказаний поменялась. Бывает и такое. Согласны? Да, тем более вот Ирина тут шепчет, потому что особенно в отношении погоды никому не угодишь. Потому что одному дождик, да, представляете, да? крестьяне из одной церкви, один идет на пляж, другой на огород. И каждый молится, между прочим. Да? Один молится, приказывает, чтобы было солнце, другой молится, приказывает, чтобы был дождь. Кого слушать? Да? Поэтому Господь делает то, что ему нужно. Не советуюсь особенно с нами. Хорошо. Здесь заканчивается глава 34 стиха, 34 стиха, ну, опять таким достаточно хорошим эпизодом. Христос возвращается в эту Генесарецкую землю. Называется, кстати, она так по причине того, что была там долина Генесара. Возможно, было поселение, но его никто еще пока не раскопал. Вот это самое. Вот. Поэтому заканчивается глава замечательно в плане того, что больные исцеляются, и все происходит так, как раньше происходило. 15 глава. Хорошо. Начинается все опять с нищих фарисеев, но уже не местные, а какие? Обратите внимание. Центральные. Иерусалимские. То есть самые правильные книжники. Потому что, естественно, как мы говорили, пришла такая комиссия, да? Да, комиссия из столицы. Приехала к Иисусу Христу, пришла. Да, с Москвы. Это если в России было. У нас с Вильнюса. Это самое. Вот. Аж из самой столицы, аж такая вот серьезная, очень важная комиссия для того, чтобы проинспектировать служение Иисуса Христа. Кто он такой, чего он тут может делать, чего он не может делать. Ну и проинспектировав, пронаблюдав за ним немножко, они выявили какую-то недостачу. Какую? Не моют руки перед едой. Вот. Ученики. Причем, да.
А интересно, а учитель? Ну,
вот тоже непонятно. Но если, ну как сказать, но если учитель, ну пускай даже сам моет, а ученики не моют, то все равно это тоже претензии. Чего ж ты своих учеников не учишь правильно, как это сказать, к пище подходить? Кстати, ритуальное омовение рук, оно, ну как это не было гигиеной, как вот мы делаем. Мы детей своих тоже моем, ну, учим мыть руки перед едой, но мы учим их из соображений гигиены, да, потому что мы рассказываем, что вот микробы, когда ты бегал, там вот рылся в песке, там это самое, там гладил кота, там и это самое, там, ну, да, что все это у тебя могло остаться на руках, поэтому, чтобы все это нужно смыть, прежде чем что-то совать в рот руками, тем более. Вот, то есть мы это делаем не из каких-то там, ну, религиозных соображений, а из чисто гигиены, да. Это самое. По их версии, они делали это не из соображений гигиены, а из соображений религиозных. То бишь, мы говорим, что вот пока ты там рылся в песке и гладил кота, к тебе прилипли микробы, а они говорят, что пока ты это делал, то что, тебе прилипло что? Скверно. Скверно, нечистота, да, потому что ты же вот ходил на рынок, ты там что-то трогал, ты где-то это самое, там еще что-то такое там делал и так далее, и так далее. То есть вот это все, оно, ну, как сказать, оно могло быть нечистым, теоретически. Хотя, ну, как сказать, Бог говорил, что если ты знаешь, что это нечистое, и ты к этому прикасаешься, то тогда ты должен пройти обряд очищения, да, вымыться самому, всему, причем не только руки, а всему самому вымыться, потом вымыть твои одежды, если ты там на самом деле к чему-то нечистому прикоснулся и так далее. После этого быть нечистым до вечера, то есть ты не имел права ни служить Господу, ни находиться в обществе, а где-то тихонько сидеть там или у себя дома, или где-нибудь там. Ну, в общем-то, не имел права участвовать в жизни израильской, ну, полноценной жизни общества, до вечера. После вечера, после 6 часов, после заката, это начинался новый день, потому уже ты там мог дома ночевать без проблем. Вот. Но они переиначили эту заповедь, и как будто бы ну, ее усовершенствовали, да. Более ревностно. Да. Да? То есть ты даже не знаешь, к чему ты прикасаешься, они сказали. А вдруг это нечистое?
Да.
Поэтому это самое, поэтому на всякий случай лучше, как говорится, перестараться, перестраховаться, да. И потому они говорят, вот, ну, вымой на всякий случай свои руки, потому что если ты твоими нечистыми руками взял хлеб тоже, он стал тоже ритуально нечистым, а если ты еще ритуально нечистый хлеб еще и слопал, то тогда ты уже весь нечистый, а не только твои руки нечистые. То есть они как-то уже начали как-то странно весьма делить человека на, ну, как сказать, вот можно как будто оскверниться только руками, а всему остальному не оскверниться, пока это в живот не попадет. То есть вот, ну, как сказать, вот это вот, ну, это когда Иоанн в своем откровении пишет, если кто, говорит, добавит к слову всему чего-либо, да, или убавит чего-либо, да, то есть слово Божье, оно для человека всегда неудобно, поэтому либо его от каких-то сложных моментов обычно люди убавляют, а каким-то простым моментом обычно добавляют. Ну, так вот человек хитро устроен. А? Рационально, да. То есть, если заповедь тяжелая, от них, как правило, убавляется что-то, а если заповеди легкие, то к ним обычно добавляется что-то. Потому в итоге человеку кажется, что он очень ревностно служит Господу. Бог и не просил об этого делать, но это не трудно, потому мы здесь немножко приусердствуем и придобавим всех этих вот вещей. Господь говорит, не надо этого. Ну мы же, как говорится, мы же можем, и мы же ради Господа, да, поэтому вот такая вот беда иногда происходит, и в церквях в том числе. Кстати, не только это беда фарисеев, это вообще беда хитрого человеческого сердца, лукавого, которое от тяжелых моментов уходит, а легкие очень даже с удовольствием развивает. В итоге вот эта комиссия заметила, что у Христа, учеников, есть такая проблема, они не моют руки перед идолами. Таким образом, как будто бы они сквернятся, и указала ему в качестве как бы директивы к исправлению. Нет, не обрати внимания, а ты должен исправить кое-что. Мы тут понаблюдали за тобой. В общем-то, неплохо, молодец, но есть недостатки, над которыми ты должен работать. Этим, в общем-то, вот это их такая наглая позиция, скажем, да, этим вызвана и такая жесткая реакция Иисуса Христа. Потому что он отвечает, как мы видим, очень резко на эту критику. Из-за чего? Не из-за того, что они, ну, то есть, они не приходят с вопросом к нему. Они не приходят с предложением к нему. Они приходят, как сказать, с указаниями к нему. Да, учить его пришли. А они же из Иерусалима, они же все знают. Они же самое главное. Вот. И потому он отвечает очень жестко, сразу приходя в контрнаступление и обращая их, ну, внимание на ту беду, которая есть у них. Потому что это как раз вот серьезная такая вещь. Третий стих. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца и мать смертью да умрет». То есть он приводит несколько заповедей, которые говорят четко и ясно о отношении человека к его родителям. Да? То есть уважение и, как это сказать, еще раз уважение. Да? То есть и Господь же жестко очень пресекает такие, ну, как неуважительные отношения к отцу и матери. Да? А пятый стих. «А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем ты мог бы от меня пользоваться?» А? То есть, в том мире не было пенсии. Государство никак ни о ком не заботилось. Оно заботилось, чтобы люди платили налоги, и все. И в ответ, ну, в ответ оно как бы обеспечивало какую-то там логистику, дороги строило, задержала армию, чтобы тебя не приходил грабить, кто ни попадя, каждый день. Да, и так далее. То есть все остальные социальные льготы современного общества у них отсутствовали. Потому престарелые родители могли рассчитывать только на детей. На детей. Ну, либо на очень добрых родственников, если такие имеются. Обычно это были дети. То есть так как престарелые родители уже работать столько не могли, то есть дети их содержали, да, то есть они приносили им еду там какие-то, может быть, деньги, кто что мог. И таким образом родители содержали, да. А тут, он говорит, такая вот ситуация безобразнейшая, когда вот этот ребенок, наверное, поругавшись с родителями, я по-другому не могу представить себе этой ситуации, чтобы он так сказал, скорее всего. Да? То есть он говорит, дорогой папа или дорогая мама, то, что вот я должен тебе сегодня принести на обед, я решил Богу отдать. Все, живи как хочешь, надейся на Господа, а все то, что я тебе вот приготовил, я потащу в храм. И там это отдам Господу. Да? Да. И фарисеи говорили, молодец, молодец. Богу нужно больше уважать, чем родителей. И это так, на самом деле. Но Богу эта еда нужна? Нет. Он без нее проживет. А родитель без нее проживет? Нет. Шестой стих. Тот может не простить отца своего и мать свою, таким образом вы устраните заповедь Божию преданием вашим. Преданием вашим. То есть это они придумали, что если так ты сделаешь, то все нормально, все хорошо. Ты не согрешишь. Потому что, ну, Бог на самом деле выше родителей, это правда. Но как бы сказать, но таким образом, ну, Богу-то эта еда не нужна. А вот родителям нужна. И Бог не пострадает без этой еды, без этого приношения, да, денежного или этого, или продовольственного. А родители пострадают без этого. И таким образом, он говорит, вы нарушаете Божью заповедь, которую Господь вам прямо сказал, заботьтесь о ваших родителях, почитайте их, да. А вы говорите, можно не заботиться, если все это самое, отдать Господу. Причем, я думаю, что, скорее всего, вот эта вот злоба человеческая в данном случае покрывается какими-то благовидными целями. Да? Как, в общем-то, часто очень происходило. Когда, допустим, вот эти вот те же самые знаменитые и уже как бы ну, вот эти вот крестовые походы, да? Там же шли ради чего? Там освобождение святой земли, освобождение святых мест. От этих самых, от иноверцев, да, там освобождение гроба Господня, там, или освобождение Святого Иерусалима, и так далее, и так далее. Но, если вы читали историю, то в основном люди шли туда пограбить. То есть, потому что они видели, о, сосед пошел в святой поход, вернулся, как-то приоделся, выгодно сходил, прикупил что-то еще кусок-то, коняшку какую-то прикупил, там, эту самую, там, хатку поправил, о, надо и мне в следующий раз. Когда-то следующий святой поход образуется, а то мне что-то хозяйство покосило совсем, и так далее. То есть, поэтому очень часто вот эта вот, ну, человеческая какая-то, ну, жадность, злоба и еще какие-то нехорошие человеческие вот эти вот грехи, они прикрывались какими-то святыми лозунгами. Вот за что-то высокое, да, за все, ну, как сказать, ну, как, в общем-то, и сегодня. Вы тоже слышите, да? То есть, лозунги звучат везде одинаковые. За все хорошее против всего плохого. Да? Мы за все хорошее против всего плохого. Но при этом, при всем, обычно, какая-то там своя корысть, какие-то там свои амбиции, какая-то там своя жадность, зависть или еще что-то такое, или злоба. Вот за этими лозунгами стоят. Но поэтому тогда люди тоже не были исключением, и мы видим, что когда Христос, то есть, скорее всего, то есть, такая ситуация, я предполагаю, возможно, была только если ты с родителями серьезно поругался. Потому что иначе какой смысл так наказывать? Это ты должен быть либо злым, либо, извините, дураком полным, который не может свести то, что если родитель не поест, то он как-то умереть может. В итоге Христос обличает их и говорит, вы, 7 стих, лицемер. И хорошо говорит пророчество у вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча заповедям, учением точнее и заповедям человеческим. Следующий стих, очень интересный, 10, он говорит, и подозвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, и поймите, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. То есть он дает свое трактование на эту очень распространенную в тот момент заповедь. Потому что, и, ну, как сказать, а это очень тяжелый момент, вот, как сказать, вот этот есть момент привычки, это момент инерции, он очень сильный в обществе всегда. То есть, почему так должно быть? Потому что так делали отцы, так делали деды, так делали прадеды, так уже, как говорится, отродясь, испокон веков у нас повелось. И никто не знает, зачем они это делают. Уже никто не помнит правильно, ну, никто не понимает, почему это правильно. Но они верят в то, что когда-то где-то правильные предки восстановили правильное дело. И теперь, делая вот такие вещи, то есть момент инерции очень сильный всегда в жизни, людей. И Христос вдруг поворачивает их, разворачивает это все очень резко, он говорит, знаете, то, что, учтите, что, говорит, не то, что входит в уста человека и его оскверняет, а то, что выходит. А их же с детства учили, не дай Бог съешь что-нибудь оскверненное. Смотри, чтобы вот что-то нечистое в рот не попало. Да.
В чем тогда суть закона была?
В чем суть закона? Пищевого закона, да? То, что Бог, ну, как бы сказать, хотел обратить внимание человека на то, что есть приемлемая для человека вещь и неприемлемая для человека вещь. И чтобы обратить это внимание, знаете, как обратить внимание собаки лучше всего на себя? Ну, чтобы вот ты можешь ее там звать, она занята своими делами, что-то вот она, что-то там собачье свое занято. Своими собачьими делами занята, носится, бегает, там что-то и так далее, и так далее, и так далее. Самый лучший способ обратить внимание собаки на себя. Что-нибудь съедобное и под нос. И она вся ваша. Всеми глазами, всеми ушами и всем своим естеством она будет внимать вам, как сказать, каждому вашему слову, потому что теперь вы привлекли ее внимание. Вы могли до этого там кричать, шуметь, там какие-то звуки издавать, рассказывать. Но самое простое, да? Да, к сожалению, человек недалеко ушел. И чтобы привлечь внимание человека, ему нужно было тоже вот такой вот момент, что-то, как это сказать, под нос съедобное, да? И вот на уровне съедобного-несъедобного объяснить, что оказывается есть что-то приемлемое для человека и чистое, и есть что-то неприемлемое для человека и скверное. Потому что эта заповедь о чистом и нечистом начинается со стола человеческого, что очень быстро привлекает человеческое внимание, и заканчивается где? В поведении, в душе человеческой. В отношениях между людьми, в отношениях с Богом. Потому что вот это чистое и нечистое проходит красной нитью по всему, по всей жизни человека, начиная от стола, ну, к сожалению, да, так, вот, да, Господи. Мы недалеко ушли. В этом, ну, в плане плотского своего человека. От животных. Но все со стола начиналось, и начиналась дисциплина со стола, и заканчивалась уже дисциплиной в взаимоотношениях и дисциплиной с Богом. То есть есть что-то приемлемое и неприемлемое на твоем столе, а соответственно ты уже потом, о, так оказывается, есть приемлемое и неприемлемое среди людей, о, есть еще приемлемое и неприемлемое в отношениях с Богом. Вот это такая вот, ну, воспитующая была линия, как бы сказать, чтобы привлечь человеческое внимание. Они оставили самое простое. Между людьми наплевать, между Богом наплевать, есть, оказывается, что-то на столе. Чистое, нечистое. И то упразднили до безобразия, сказали, что вот, ну, как сказать, вот, достаточно руки помыть, ну, и все нормально. Хорошо. И Христос выдвигает новое понимание, он говорит не в отношении того, что у тебя лежит на тарелке, а в отношении того, что выходит из тебя. Потому что, в принципе, оно, вот эти заповеди о чистом и нечистом, к тому и подводили человека. Это был конечный итог урока вот этого, что есть что-то чистое и что-то нечистое. Что оказывается, есть нечто, что выходит из нашего сердца и таким образом оскверняется наша жизнь. Потому что осквернение в своей сути – понимание израильтян, была неспособность служить Богу. То есть, если ты осквернился ритуально, в Ветхом Завете осквернился ритуально, ты не мог служить Богу, ты не мог участвовать в богослужении, ты не мог участвовать в жизни общества израильского. Да? То же самое происходит, если человек оскверняет свою жизнь изнутри. Мы тоже тогда не можем служить Богу, и мы тоже тогда не можем быть частью общества. Потому что мы все осквернили, да? Апостол Иаков пишет о языке, да, который воспаляет круг жизни, оскверняет все вокруг нас и делает нас неспособными для служения Богу и неприемлемыми для окружающих людей. И 12 стих, тогда ученики его, приступив, сказали ему, а знаешь ли, учитель, что фарисеи, услышав слово сие, обиделись, соблазнились, это обиделись. Ну, как это еще можно сказать? Ну, не впали в искушение, но обиделись. Да, они очень, очень на тебя обиделись. Да, они пришли командовать, а он их так, он все приучил, это самое. А, тут вот новый перевод говорит, что вызвали негодование у твои слова, у фарисеев. То есть они очень сильно разозлились даже и обиделись. То есть вот даже так вот. Это самое. Ну, как сказать, может, зря ты их так вот. Потому что они вот тут пришли, тут такие комментарии, вроде как будто, ну, несложно руки помыть на самом деле. Но, как это сказать, Христос очень жестко их так отодвинул. И дальше, в 13 стихе он объясняет, то есть, ну, как раз, а как же фарисеи, то есть, что вот с ними? Ну, хорошие же люди, я напоминаю. И Христос, комментируя вот то, что спрашивают у него ученики, он говорит, 13 стих, он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится». Потому фарисейство, оно растение, которое не Отец Небесный насадил. Получается, да, что вот это вот, ну, вот это рвение такое вот, ну, не скажи нормальное, да, то есть, ну, как бы сказать, потому что люди очень любят додумывать какие-то свои вещи, очень любят придумывать себе какие-то вот формы, да, которые для них удобны. Ну, тяжелые достаточно, но приемлемые. То есть все равно то, что сделали фарисеи, находилось все на уровне человеческом. Понимаете, вот есть проблема этого мира и проблема Бога в том, что мир, вот как понятие в нехорошем, о котором говорит Библия, когда, допустим, апостол пишет, не любите мира, не того, что в мире, да, это, ну, как сказать, это вот, ну, нехорошее понимание библейское мира, это система без Бога. То есть все, что человек умеет и может делать без Бога, называется миром. Да? Даже поклоняться Богу без Божьей помощи тоже мирское поклонение. По большому счету. Почему? Потому что Христос говорит поклонников в духе и в истине Отец себе ищет, да? А люди говорят, да, зачем нам так сложно, да? Давай попроще, давай как мы умеем, как мы можем, да? То есть вот, что там, есть нельзя чего-то, не будем есть, да? Там поститься пару раз в неделю, будем поститься. Что там, мыть каждый раз все нужно, лавки, чашки, руки, как только с базара пришел, будем мыть. Все ж можно, неудобно, но можно, согласны? Да. Все в наших руках еще. И это будет наше благочестие. Да? Все тяжелые моменты, как перемена сердца, которая не меняется, как ты его не крути, и как ты его не мучай, не гноби, да? Оно все равно не меняется. Без Божьей помощи невозможно. Все моменты, как бы как вот эти тяжелые взаимоотношения между людьми, да? Сколько там не пытайся, все равно ничего не выходит. Без Божьей помощи невозможно. Тогда это мы отложим, и это мы благополучно забудем. А вот моменты, которые нам по силу, хоть даже неудобные, мы будем делать. Вот это называется мирская система поклонения Богу, так грубо скажем. Да? Поэтому, когда мы видим ну, в отношении фарисеев, он говорит, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, оно искоренится. То есть не надо это, не будет поддерживаться все этими делами. 14 стих. Он говорит, оставьте их. То есть, ну, не надо цепляться за них, то есть не надо их тащить за собой. Слепые, они говорят, слепые и вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Потому что фарисеи выступают в роли кого? Духовных наставников, которые учат людей благочестию, да? Которые учат людей, как правильно угодить Господу, которые учат людей, как правильно, ну, как бы сказать, как правильно служить Богу и так далее. Но их служение, оно Богу не угодно, потому что они сами бы напридумали какие-то странные заповеди, которые во многом, ну, противоречат даже Слову Божьему. Я не скажу, что они были полные противники Господа. Возможно, в их жизни было много хороших вещей. Если написано «не прелюбодействуй», они не прелюбодействовали. Да? Если написано «не кради», они не крали. Если написано... Конечно же, да, своим вот этим вот благочестием они за авторитет, конечно же, завоевали. Но понапридумывали... Но еще раз напоминаю, понапридумывали разных заповедей, которые Бог не давал им. Но вот понапридумывали. И момент вот их вот придумок, они коренились, обратите ваше внимание, в авторитете старших братьев, да, которые были до них. То есть они верили тому, что вот это то, что сказали вот нам вот эти вот наши праотцы, да, основатели нашей веры, они дали нам вот эти заповеди. Они, мы их храним, мы их почитаем, очень тоже солидно выглядит. 15 стих. Петр же, отвечая, сказал ему, а изъясни нам притчу сию. То есть он даже вот этот момент, ну, в отношении, то есть даже Петру было тяжело воспринять, потому что, ну, привык, что на самом деле, как это вот может быть, что вот, а как же тогда вот заповедь и все остальное. И Иисус сказал, неужели вы не понимаете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? То есть оно, ну, никак там, ну, на тебя не влияет как-то отрицательно, ну, в плане осквернения твоего. Да? То есть от того, что ты съел, ты хуже не стал. Ну, в плане там отношений с Богом или отношений с людьми, то, что ты съел, просто ты съел, и все это прошло и вышло, и никаким образом на тебя не повлияло. Да? Но, дальше он говорит, а вот исходящий из уст, 18 стих, из сердца исходит, и это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление, и это оскверняет человека, а это на самом деле реально оскверняет человека, делая его непригодным для служения Богу и для участия в жизни общества, да? Израильского в данном случае. А есть неумытыми руками, это не оскверняет человека. То есть то, что ты там, ну, может только расстройство желудка быть, а больше там особо ничего. Хорошо. И далее он написано, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из мест тех, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Что вот эта язычница почему-то кричит, называя Иисуса сыном Давидовым и господином. Евангелие же от Матфея, 4 глава, 23-24 стих. Написано так. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь людям. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их». И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиграде, это уже греческая территория, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана, это тоже уже, евреи жили везде, поэтому за ним много евреев ходило, и очевидно, и слух про Сирии прошел, там тоже они были, и, наверное, может быть, даже язычники приходили туда. Кто-то, возможно, тоже исцелялся из язычников, я не знаю, Христос, может, спрашивал, может, не спрашивал национальность. Не знаю. Так вот, эта женщина услышала об Иисусе Христе, что оказывается, он кто? Господь. И оказывается, он сын Давидов, то есть царь, мессия, царь Израиля, который должен был прийти. Да? То есть она слышала это, она поверила этому, и она потому так себя вела. Очень назойливо и очень, как это сказать, бестактно шла за группой Иисуса и учеников, вы представляете себе, да? Вот идет человек по улице, вот здесь вот, да? Вы из церкви идете, а за вами бежит кто-то и кричит. Спасите, помогите. Я не знаю, что вы делаете. Я говорю про Иисуса. Я смотрю, что про Иисуса происходит, да? Это самое. Вот, ну, люди в незнакомой стране идут где-то там, ну, в смысле, далеко где-то, не на их территории, идут, просто никого не трогают. За ней бежит женщина и кричит. То есть явно, что ей что-то надо, очень сильно надо, и явно, что она мотивирована вот этой верой, которая у нее есть. То есть ей вот обязательно, она верит, что Христос может решить ее проблему. Да, кричала, помилуй мне, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Она не просто там проблемная, она очень жестоко беснуется. То есть это, ну, тяжелый случай одержимости, да. 23 стих. Но он, то есть Иисус, не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, попросили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Ну, в смысле, как-нибудь надо как-то эту ситуацию разрешать, ситуация неудобная. Да? Христос молчит. А они уже, им уже, ученики уже просят, кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Правда?
Да, вот именно.
В Сирии дел?
Да.
Я думал, пошел отдохнуть. Так как на Галилее не удалось, там его это самое, доставали постоянно люди, то они куда-то ушли вообще в языческую эту территорию. Зачем? Я думаю, отдохнуть. Потому что...
Тем не менее, там много...
А?
И там много дел
сделал. Не удалось.
Не, много дел он там сделал, и этим людям не говорил, что вы собаки, а исцелял, да?
Ага.
Но. А здесь почему-то он ее упрекает, что нельзя.
Да, это самое... 25 стих. Она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал ей, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Так вот, такая вот интересная вещь. По поводу вот этой вот язычницы, по поводу поведения Иисуса странного, я думаю, что тоже все это было сделано, ну, как бы сказать, для учеников, да? И все на самом деле стало, ну, все на самом деле становилось на свои места. Почему? Потому что, ну, как бы сказать, Павел об этом пишет в послании к Римлянам, когда затрагивает иудейский вопрос, да? Когда он спрашивает, какое преимущество быть иудеем? Он говорит, очень большое. Потому что от них Слово Божье, от них Христос по плоти, от них заповеди, законы, пророки. То есть, и на самом деле Христос многократно подчеркивал, что я пришел прежде всего погибающим овцам дома Израиля. Он их Мессия, он им обещан, он на самом деле. Он и принцип, что в тебе через Израиля благословятся все народы, он не отменялся. А? Только они ждали, кстати, Мессию. Больше особо никто этого Мессию не ждал. Потому Христос, он, ну, как сказать, он не был таким вот гуманистом в современном понимании, что все люди братья, все равны, и все остальное. Он понимал, что, ну, как действуют Божьи законы и как действуют Божьи заповеди. Да? Он на самом деле, первоапостольская церковь, она в основе своей состояла из кого? Из евреев. Из евреев, почему? Уверовавших иудеев в Иисуса Христа. Или евреев, уверовавших в Иисуса Христа. И она стала основанием, да, потом. И потом, ну, как бы сказать, в этой вот, ну, вы через них благословились, на самом деле, все народы. И так далее. Но нужно было, чтобы этот принцип очень ясно и четко поняли ученики. Да? Что, ну, как сказать, что не просто всем налево-направо, а что на самом деле люди должны понимать, откуда во что берется. Да? То есть, кто первоисточник, где правда, где нет, и так далее. Поэтому вот такой вот странный диалог. 26 стих, он говорит, нехорошо взять хлеб у собак, точнее у детей, нехорошо взять хлеб у детей и бросить его собакам. Да? Сегодня некоторые с удовольствием делают обратное. Очень с удовольствием берут хлеб у детей, чтобы дать его собачкам, потому что дети вредные, противные, сопливые, а собачки хорошие, послушные и дрессированные.
Все таки я думаю, он испытывал ее веру, потому что он дальше сказал: «Да, женщина, велика у тебя вера».
А в чем? Ну, давайте разберемся, да, в отношении, что откуда какая вера, да, и почему какая вера здесь есть.
Ну, она не обиделась.
Дело не в обиде.
И не сказала: «Сам ты».
Сам ты. Верно, она смирилась, да, согласен. То есть фактор смирения здесь серьезный очень. 28 стих, она сказала в ответ, да, точнее 27 стих, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. То есть она понимает на самом деле, что кто, ну, в смысле, где Бог, и она понимает, кто, ну, как бы разбирается, да, кто она такая.
Да.
Она понимает, что она язычник, она понимает, что она ни в каком не завете с Богом.
Да.
Она понимает, что, ну, как бы сказать, что тут прав у нее никаких нету на какую-то претензию в отношении к Богу и так далее. Но она понимает, что есть и милость у Бога для них также, для язычников. То есть она на самом деле, ну, хорошо разобралась в плане того, чтобы понимать Божьи какие-то замыслы. Понимаете? То есть почему? Потому что, ну, очень все люди одинаково гордые, да? И все люди мнят свою веру самой правильной. Верно? Поэтому нужно понимать, что люди, они очень часто, ну, как бы, любят присваивать, да, что моя вера самая-самая. То есть удивительно, да? Но тут она смиряется перед Христом, тут она смиряется перед позиции Израиля, которую Бог определил. То есть, по сути, эта женщина, она смирилась перед Богом,
да,
по большому счету. И смирилась, потому что она верила, она понимала, она правильно понимала, она правильно верила. Она верила, что это на самом деле Божий народ. Она на самом деле верила, что он сын, царь этого народа. Она на самом деле верила, что и для нее, возможно, милость какая-то. Почему? Потому что, он говорит, и какие-то хотя бы крошки какие-то все равно, ну, могут нам достаться от этого всего. И понимала, ну, я не знаю, как она до этого дошла, но Писание об этом говорит. В отношении Авраама сказано, что тебе, всем министрам, благословятся все народы. Да? И Христос вот как раз вот это семя и является. К сожалению, в традиционных церквях очень нехорошее сложилось как раз отношение к иудеям до сегодняшнего момента. И я не знаю, возможно, оно меняется понемногу, но совсем до недавнего момента, то есть очень, ну, многие учили о замещении, то есть что оказывается Бог отверг Израиль вообще, заместив его новозаветным Израилем церковью. По крайней мере, так отцы еще, так называемые церкви, еще много очень там на евреев напрасно возводили. Тот же Иоанн Златоуст грешил очень такими нехорошими высказываниями в отношении евреев. Хорошо. Оставим в покое бедных грешников, вернемся к нашему тексту. И 28 стих. «Тогда Иисус сказал в ответ: женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, и исцелилась дочь ее в тот же час». На самом деле, тут не просто Христос испытывал веру, но он учил, показывал. Потому что вера у нее была такая, какая она была, эта вера. И то, что она смирилась благодаря этой вере, это хорошо, потому что смириться человек может только поверив. Если ты не веришь, ты не смиряешься. Согласны? Зачем нам смиряться? Да? Чего вдруг? Зачем вдруг такое унижение? Думаете, ей приятно было слышать о себе? Что она собака? Нет, конечно, неприятно. И если на самом деле, я похожую вещь, вот как раз вот в это воскресенье, вот, которое было, говорил Дзюдзяцвиси, что по-другому там, о чем-то там вопрос по-другому зашел, но посмотрите, то есть, если мы верим на самом деле словам Господа Иисуса Христа, да, то мы, терпим и сносим много решений в нашей жизни, да, в том числе и в отношении церкви, допустим. Церковь состоит далеко не из совершенных людей, верно? Но если мы верим, что Господь определил быть человеком в церкви, то мы там, в этой церкви, хотя нам бывает неудобно там, и мы смиряемся друг перед другом, и мы прощаем друг друга, и мы, помогаем друг другу по причине того, что мы верим словам Господа. Когда Он говорит: «Я создам мою церковь, врата ада ее не одолеют, да? Не оставляйте собрания вашего, там, любите друг друга», и все такое, все такое. Если мы в это не верим, тогда с чего вдруг нам смиряться, да? И тогда происходят вот такие вот огорчения и разногласия, да? «Ой, фу, меня обидели, ой, 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 ай, 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 да я уйду, да вы мне не нужны, да я без вас», и так далее, и так далее. Хорошо. Так вот, тогда, если мы верим, это побуждает нас, смиряться. Если мы верим, это побуждает нас делать что-то, допустим, для нас многие неудобные вещи, да? Потому вера, она, в данном случае является вот главным и основным стержнем и мотивацией, да, вот этих всех вещей. Вот, что Христос и показал ученикам в отношении язычников. Тоже урок небольшой, но на будущее. То есть язычники, оказывается, могут получать благословение, но по вере. По вере, смиряясь. Язычники тоже могут получать благословение, но по вере и смиряясь. Как, в общем-то, и мы с вами получили. И евреи тоже. Потому что и евреи, и язычник только верой жить будут. Правильно. Хорошо. 29 стих. 29 стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, зайдя на гору, сел там». То есть он вернулся, где-то в этих пределах, побывал и вернулся опять к Галилейскому морю. «Приступило к нему», 30 стих, «множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и многих иных, и повергли их ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославлял Бога Израилева». То есть, посмотрите, люди как реагируют на чудеса Иисуса Христа, на его проповедь? Прославляют Бога Израилева. Хотя уже фарисеи там распускают слухи в отношении того, что это Вельзевул, в отношении того, что это, там какой-то там еще там, бесноватый, сумасшедший и так далее, да? То есть, правда, она торжествует все равно, да? То есть, люди видят, и люди правильно реагируют на Иисуса, люди верно понимают, что происходит, и они прославляют Бога Израилева. Потому что они понимают, что такие вещи только Бог творить может. Никакой бес и никакой сумасшедший, как о Христе говорят эти фарисеи, таких вещей делать не может. 32 стих. «Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их, не наевшихся, не хочу, чтобы не ослабели в дороге». 33 стих. Интересная вещь, обратите внимание. «И говорят им ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов?» Нет, я понимаю, но недавно совсем было, да? Да, откуда вот это самое, у нас в пустыне столько хлебов? А тогда через ваши руки сколько по 30 тонн хлеба прошло, да? Уже помните? Нет, нет, потом была тяжелая ночь, мы все и забыли, да, там это самое, там. Так вот, видите, неусвоенный урок, он повторяется. Неусвоенный урок, он повторяется. 34 стих. «Говорит им Иисус, а сколько у вас хлебов?» Они сказали, 7 и немного рыбы. Уже, кстати, больше, чем в прошлый раз. «Тогда я велел народу возлечь на землю». И даже там, по-моему, он, Евангелие от Марка, говорится, что даже по частям, чтобы было легче считать. Да? То есть это уже, как говорится, теперь следи за пальцами, да? То есть, когда, ну, чтобы внимательно, внимание учеников привлечь. Так вот, 36 стих. «И взял 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим». То есть, один в один совершенно то, что было тот прошлый раз. Хорошо. 37 стих. «И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И отпустил народ, вошел он в лодку и прибыл в пределы Магдалинские». То есть опять отпускает народ, опять плывут, опять куда-то там попадают и так далее. Так вот, это самое, вот такое дежавю, что называется, да? То же самое, то, что происходило, опять возвращается. Если люди, ну, не поняли, если они не усвоили, да, что Господь опять показывает, что могу позаботиться, что вы можете быть частью этого всего чуда, и что, в общем-то, для Бога ничего невозможного нет. Ни в отношении там обеспечения, ни в отношении защиты, ни в отношении еще чего-то такого, да? Вот. Поэтому вот такая вот интересная у нас, как бы получается, глава, которая, ну, свидетельствует о том, что Христос на самом деле истинный, вот, ну, пастырь Израиля или вождь Израиля, да, потому что он вначале обличает фарисеев и говорит, ну, они вожди слепые, то есть за ними идти не надо, да, и потом очень ярко проявляет свою, ну, как бы, власть, да, в отношении исцелений, в отношении власти, там, допустим, над язычниками тоже, и в отношении, там, заботы о гражданах, скажем так. Вот. В итоге, вот, Христос все более и более приобретает вес, авторитет и проявляет себя как царь Израиля, как истинный вождь Израиля, ну, забирая это у, скажем так, таких лжепастырей, да, которые вроде имеют претензию, но не имеют, ну, на самом деле, истинного авторитета от Бога. Как он говорит, растение всякое, которое не Бог, не Отец мой насадил, оно искоренится. Вот как-то так.